Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем говорить о нравственном богословии, извлекая из этого предмета уроки для самого себя. И сегодня поговорим о мотивах наших поступков. Мотив – это импульс, который побуждает человека сделать то или иное действие. Надо помнить, что вся человеческая деятельность, вся, безусловно, имеет этический, то есть нравственный аспект. В этом ключевое отличие человека от животного. Все, что делает человек, есть либо, ну говоря языком этики, сухим, скупым, это либо нравственно, либо безнравственно. Даже тогда, когда человек спит, это тоже своего рода деятельность, и тогда это может быть нравственно, это может быть безнравственно. Просто человек об этом не задумывается. Ну, например, он спит, давая отдых своему утружденному, изможденному телу, но спит собранно, чтобы не расслабиться, как спали, скажем, Нил Столобенский или Антоний Великий, то есть люди, которые отдавали потребное телу, но и тогда не расслаблялись, не распускали свои чувства. Но есть и сон, который, стало быть, человека расслабляет, разнеживает, и те привидения, мечтания, мысли, которые являются человеку в расслабленном состоянии, они оскверняют человека. Раз они оскверняют человека, значит, сам сон является основанием для чего-то безнравственного. Или, например, когда человек спит в то время, когда должен был работать, бодрствовать или молиться, или исполнять какое-то послушание, что-то делать, а он спит, то есть не делает то, что должен делать. И так, в принципе, все. Конечно, любой человек, который первый раз слышит такое утверждение о том, что человек всякий раз, всякий род его деятельности, во всякое мгновение, он либо совершает нравственные, либо безнравственные поступки, человека это напрягает, человека это кажется слишком тяжелым бременем, чтобы так думать и так жить. Это что, человек вообще никогда не может расслабиться? Он вообще никогда не может пробыть, просто пожить по естеству. На самом деле, в рамках, скажем так, простых, обыденных рассуждениях о нравственности, этот вопрос решить невозможно. Хотя, скажем, совершенно неверующие, не признающие Бога и уж тем более Христа, но очень праведные люди, такие как стоики, они утверждали то же самое, что действительно человек всегда должен быть в нравственном напряжении, только тогда он вполне человек. Но христианин, он руководствуется мыслью, свидетельством о том, что всякое его действие должно быть исполнением воли Божьей. И когда он исполняет волю Божью, даже если он спит или ест, он творит, безусловно, нравственное дело, потому что исполняет волю Божью. И кроме того, христианин должен все делать с любовью, то есть любовь должна растворять все бытие человека. Где бы он ни ходил, что бы он ни делал, но это дело должно быть, во-первых, служением любви, а во-вторых, оно должно исполняться с любовью, только тогда оно будет совершенным и безукоризненным. То есть, о чем бы, с какой бы стороны мы ни подошли к этому вопросу, мы все равно придем, хотя и с большими, скажем, внутренними напряженностями, мы придем к тому, что действительно от человека требуются непрестанные усилия по поводу того, чтобы творить всегда добро. Не случайно на этот момент указывается В Священном Писании не раз и не два, но, например, за всякое слово праздное, праздное, пустое, то есть не то, что злое слово, не то, что там какое-то слово гневное или гнилое, а просто праздное слово, слово, которое сказано от праздности, даже за него даст человек отчет в день суда. А тем более, если он прожил некий момент своей жизни и не использовал этот момент для служения любви, то есть видел нуждающегося, но не накормил, видел болящего, но не посетил, видел страждущего, но не утешил, и вот за это взыскивает Господь. То есть, если мы серьезно отнесемся хоть к нравственной проблематике человеческого достоинства, хоть к свидетельству Священного Писания Нового Завета, мы увидим, что действительно так. Жизнь человека всегда может быть либо служением Богу и созиданием себя в любви, либо разрушением себя, а стало быть и злом. Потому что и ничего не делание тогда, когда нужно служить в любви, есть зло. И в человеке, в любом человеке, есть врожденное чувство. И всякий раз человек может оценить все, что он совершает, насколько это нравственно, насколько это совершенно. Об этом пишет, например, апостол Павел в послании к римлянам. И вот эти мысли, как он пишет, когда язычники, не имеющие закона, по природе делают законное, то не имея закона, не сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И вот эта совесть, этот закон, написанный в сердце, как мы уже говорили, этот образ Божий, по которому мы все созданы, он таким образом наличествует в нас, что нам необходимо достигать подобия. А если мы не исполняем те импульсы, которые врождены в нас, как существ, созданных по образу Божьему, если мы эти импульсы не исполняем, то уже этим самым мы творим зло. А эти импульсы, они есть непрестанное проявление в нас богообразности, непрестанное проявление в нас того света, который просвещает всякого человека, живущего, приходящего в мир. Свет он светит и не светить не может. В каждого рожденного человека заложен свет, и этот свет ищет прорваться. Он, как сгусток энергии, постоянно побуждает к светлому. И сам отказ от исполнения этих импульсов уже есть зло и уже есть грех, и, стало быть, имеет нравственное измерение. Где-то не улыбнулись, где-то не заметили, где-то скривились, где-то посмеялись, где-то взглядом уничижили, где-то не обратили внимания, и вроде бы никто этого не заметил, кроме тех людей, которым мы не улыбнулись, которых не заметили, которым скривились, и они получили неудовольствие, обиду. То есть мы причинили зло, даже этого не заметив. Настолько бодр должен быть человек. Конечно, полноценное нравственное поведение – это полнота любви. И только тогда, когда человек любит и все всегда во всех обстоятельствах жизни, на всякое время – в нем растворено с любовью, тогда он, безусловно, всегда нравственен. Но кроме вот таких духовных мотивов, того света, который есть в нас, действуют в человеке и, скажем так, мотивы, обусловленные не духовной нашей природой, а тем, что у нас есть душа, так скажем, психологическим нашим обликом. И вот эти потребности, то есть эти мотивы, они самые разные. Во-первых, это потребности, то есть некие естественные стремления и импульсы нас как существ этого мира, как существ сотворенных, и эти потребности у нас в определенном смысле общие и с животным миром, только в некоторых своих духовной части немножко отличаются. Кроме того, на нас действует социальные установки, то есть та самая мораль, о которой мы говорили, когда, в принципе, все считают, что в армии служить хорошо, и люди все идут в армию, не потому что это для них внутренний импульс, делающий их служение в армии, безусловно, нравственным поступком, а потому что так принято, и если я не пойду в армию, мне будет стыдно, и поэтому я пойду. Человек обусловливает этот поступок всего лишь внешними мерилами, но то, что он хотя бы идет в армию, уже хорошо, хотя это может быть и очень далеко от подлинно нравственного определения. Третий импульс, третий мотив – это сформированный человеческим сознанием и принципы, то есть человек сам себе создает принципы на основании каких-то культурных традиций, собственного осмысления мира, жизни, прочитанных художественных произведений, идеалов разных, он формирует некие принципы и по ним поступает, то есть он некую продумал модель поведения. Конечно, если эти принципы евангельские, то это хорошо, но принципы могут быть нравственные. Человек может сказать: «Я никогда не буду пить, я никогда не буду курить», а может сказать: «Я никогда не буду есть мясо, потому что мне гнусно убивать животных». И отношение к этим всем утверждениям с христианской точки зрения неоднозначное. Один говорит: «Я всегда помогаю, когда просят, никогда не могу отказать», или вот как говорил епископ Василий Родзянко, у него был такой принцип, он исполнял всегда и все, когда у него что-либо просили. А другой может сказать, что «я никогда никому ничего даром не даю». Принципы могут быть разные, и они не все, безусловно, конечно, хороши, могут быть очень часто нехороши, но тем не менее в этих мотивах хорошо то, что человек только ими определяет свою жизнь, то есть он их сам сформулировал, они выросли изнутри его мировоззрения, изнутри его души, так душа или сознание отозвалось на те ситуации, с которыми он сталкивался в миру, с теми свидетельствами, которые он сталкивался в миру, то есть в принципах хорошо то, что они сформулированы собственным сознанием человека. И это уже хорошо, если принципы даже в каком-то отношении несовершенны, даже очень несовершенны. Но если человек имеет волю поступать в соответствии со своими принципами, невзирая на то, что подумают и скажут об этом мир, то это уже само по себе хорошо. Четвертый импульс, который побуждает человека, он, с одной стороны, нестойкий, но очень много определяющий в жизни человека – это интерес. И вот с помощью этого интереса мы часто человека вовлекаем в тот или иной род деятельности, мы его заинтересовываем. И когда у человека рождается интерес, он может делать очень много, потому что ему это интересно. Но, как показывает практика, историческая практика церковной жизни, на интересе можно человека пленить, интересом можно пленить, интересом можно увлечь, преодолеть некий порог, некую отчужденность от чего-то важного, нравственного, хорошего, доброго. Но на самом деле, если человек будет жить только сферой интересов и делать только то, что интересно, то он ненадежен будет для Царства Божия. Интерес – существо изменчивое. И главное, что в интересе действует не столько воля, сколько чувства, эмоции. Человек занимается тем, что приносит ему наслаждение, радость, приятность. Он испытывает удовольствие от того, чем занимается. Это нестойкий мотив для того, чтобы задержаться в церкви надолго. И еще несколько слов, совсем немного, о потребностях. Их обычно разделяют на четыре группы, и мы много о них говорить не будем, но один момент нас интересует здесь. Во-первых, потребности бывают физиологические, во-вторых, социальные, в-третьих, как сказал классификатор этих потребностей социолог Маслоу, это потребности престижа, и четвертая категория потребностей духовные. Так вот, важное в этих потребностях то, что они именно потребность. Они от человеческой как бы воли не совсем зависят. В том смысле, что это естественные потребности нашей природы. Ну, вот самые простые физиологические потребности. Это не наше сознание решает, что оно захотело, что телу надо бы покушать, или что тело надо бы поспать. Тело просит спать, и тело просит есть. Тело просит воды. Если мы решим поэкспериментировать на этом эксперименте, ничем хорошим не закончится, мы увидим, что без воды организм наш жить не может, нужна пища, нужна вода, нужен сон, нужна одежда и много чего другого нужна. То есть это такие потребности обнаруживает зависимость от чего-то. То есть это вот насущная именно потребность, когда человек без согласия на то воли, ему просто есть необходимая нужда в чем-либо. Нужда. Он стремится как к некой полноте, ну как вот голодный человек стремится к еде, чтобы обрести некую целостность и быть способным дальше полноценно жить, а пока он томится голодом, он этим не способен жить. Вот так же с физиологическим это все понятно, а вопрос возникает, когда речь идет о других потребностях, о потребностях престижа и о потребностях духовных. Так вот, потребности престижа – это потребности в богатство, славы и власти. И большая часть нормальных, простых людей скажет, что в принципе у них нет этих потребностей, это точно не про них. Они не любят, когда о них много говорят, они не любят, когда их хвалят. Они не очень-то стремятся к богатству и уж совсем не хотят никем повелевать. И поэтому говорят, что у них нет этих потребностей, значит, это ошибка. А на самом деле эти потребности есть у каждого человека, постольку, поскольку он человек. И обнаруживание в себе этой потребности – дело замечательно важное, хотя просто потому, что оно открывает человеку правду о самом себе, потому что именно потребности престижа обличают, обнажают человека как существо, созданное по образу Божьему. Ведь изначально человек и создан был как владыка мира. То есть каждый человек и в природе человека это присутствует, даже в природе самого последнего по социальной лестнице, самого низкого в культурном отношении, самого разрушенного в физиологическом отношении человека, все эти потребности укоренены, потому что все мы потомки великого царя, который владел всей землей, которым подчинялась вся земля и который был облечен божественной славой. И поэтому в нас это есть, только мы иногда этого не замечаем. И это опасно не только потому, что мы как бы забываем, кем мы созданы, а это, по свидетельству Семёна Нового Богослова, действительно иногда опасно забывать. Важнее другое, что мы людей, стремящихся к власти или к богатству, или к славе, вот именно ярко, подчеркнуто стремящихся к этому, мы начинаем в душе своей уничижать, мы их осуждаем. Никто не любит властолюбцев, славолюбцев и сребролюбцев. Люди, которые недугуют в какой-то максимальной степени этими страстями, они вызывают не любовь, а то и ненависть, раздражение других. А на самом-то деле они не должны этого вызывать, потому что те страсти, которые мы в них видим, в сущности искаженные, проявление той самой природы, которая есть и у нас, в каждом из нас. И это нужно в себе заметить, чтобы не осуждать других и действительно стяжать смиренно мудрее, а может быть и то состояние, при котором мы бы могли сказать истинное: «Господи, благодарю, что эти страсти во мне в таком маленьком зачаточном состоянии, потому что будь они, развись они больше, я бы не знал, что с ними делать». Ну вот, скажем, есть люди, которые стремятся к богатству. И большинство людей скажет, что они богатства не хотят. Но при этом добавят: вот только бы хватило на исполнение необходимых наших потребностей. Но в сущности, когда человек так говорит, он этим показывает, что стремление к обладанию необходимым самодостаточным набором материальных ресурсов в нем точно такое же, как в человеке, который откровенно стремится быть богатым. Просто у него воли больше, амбиций больше, страсть сильнее, но то стремление, которое из него делает человека, который гонится за богатством, то же самое, что и у нас, хотя мы всего хотим-то довольства. Но даже если мы не хотим довольства, каждый человек думает, мечтает и откровенно жаждет обладать некой своей собственностью. Это моя игрушка, это мой клочок картона, это моя сломанная пирамидка. Человек даже на свалке ищет нечто, принадлежащее только ему, даже эти совершенно неценные вещи. Ему важно просто обладать чем-то. Хотя это было бы и виртуальное богатство, и на него ничего не купишь, и никуда не применишь, но состояние удовлетворенности от того, что и у меня что-то есть. И именно с этим, против этой страсти подвязались в монастырях, когда предлагали человеку не иметь вообще ничего своего, совершенное нестяжание. И мы прославляем в лике святых людей, которые смогли усилием воли и благодатью Божью достичь этого нестяжательности совершенной. А если мы хоть к какому-то стяжанию стремимся, то стремление к стяжанию, сколько бы оно мизерным ни было, это то же самое стремление, которое делает какого-нибудь амбициозного человека постепенно богачом. То же самое можно сказать и про славу, и про власть. Славы, может быть, нам так кажется, по крайней мере, никто не хочет, но почему же тогда мы так остро переживаем, когда нас не похвалили, когда нас не заметили, когда нам не сказали доброе слово? Мы не хотим многого, говорим мы в оправдании себе, просто слово благодарности, просто улыбку, просто что мы действительно делаем нужное. Более того, даже если мы не ждем этого от людей, мы очень усердно ждем этого от Бога. Мы хотим, чтобы Он нас заметил. Мы хотим получить что-то от Него, как знак того, что мы Ему не чужие. Вот в сущности это та же самая потребность, которая заставляет в искаженном виде и при развитости этого стремления искать людей славы и стремиться к этой славе любыми путями. Но пусть амплитуда этого стремления, пусть какая-то количественная характеристика этой потребности у людей может быть большая, но и те, которые просто хотят, чтобы их похвалили, погладили, заметили, утешили, в сущности хотят того же самого, только по мере своей. Если люди это поймут, они увидят, что вот так же, как мы хотим, чтобы человек сказал нам спасибо и сказал: «Да, я доволен твоей работой», другой человек хочет, чтобы ему пели дифирамбы медными трубами. И когда мы поймем, что вот само стремление к этому в нас и в другом человеке то же самое, мы сможем его понять и сможем его не осуждать. Мы поймем, что все мы очень-очень похожи. И хотя у нас разные болезни, но разве количественное развитие болезни – это оправдание? В нас малюсенькая толика рака, а в другом человеке метастазы сожрали уже все тело, но в сущности все мы больные, и все мы нуждаемся в Спасителе, который исцелит и вернет в нужное русло все вложенные в нас стремления. Ну и про власть то же самое можно сказать, уж совсем коротко, что меньше всего людей, которые искренне и по-настоящему желают власти, кажется так, но и нет больших споров в этом мире из-за того, чью волю должен исполнять другой человек. Все наши конфликты многочисленны именно из-за того, что люди не слушают нас и не исполняют так, как я этого хочу, не делают то, что я хочу, или наоборот пытаются заставить нас делать то, что они хотят. В сущности, это не борьба за власть, это борьба за то, чья воля выше. Но вопрос о власти ведь и есть вопрос о том, кто, когда и чью волю исполняет. Поэтому все мы имеем одинаковые стремления, потому что все мы созданы по образу Божьему, все мы потомки великого царя, великого владыки, могущественного человека, облеченного славой Божьей. Все мы потомки Адама, и никуда от этого не денешься. И в заключение хотелось бы сказать, что все вот эти потребности, они располагаются по ранжиру, то есть телесные, социальные потребности престижа и духовные потребности. В них действует определенный закон. Чем выше уровень потребностей, тем труднее их осуществить. Ну, скажем, хочется есть, это легко исполнить и удовлетворить эту потребность. А если человеку хочется творить, то осуществить это не так-то просто. Второй закон – это то, что удовлетворение высших потребностей происходит всегда за счет низших. Не может человек быть творцом, стремиться к познанию или к высокой любви, или к высоким степеням молитвы, и при этом чрезмерно удовлетворять свои физиологические потребности. То есть, если человек занимается наукой, он или даже бизнесом, он делает это в ущерб и своим физиологическим потребностям, иначе невозможно достичь полноты удовлетворения высшей потребности, если человек находит счастье в удовлетворении низшей потребности. И третий закон – неудовлетворенные потребности рождают тоску, уныние, душевную болезнь или даже духовную болезнь, в общем, депрессию. Это важно помнить, что очень часто наша депрессия вызвана не тем, что мы недоедаем, недосыпаем, у нас нет близких людей, семьи, друзей или еще чего-либо. Очень часто наша депрессия от того, что мы не удовлетворяем духовные потребности. В каждом человеческом существе есть потребность веры во всемогущего Бога, потому что, как мы уже говорили, каждый создан по образу этого Бога. И верить к Нему, стремиться к первообразу своему, укоренено в человеческую природу. Если человек не удовлетворяет эту потребность свою, то он всегда заканчивает унынием и тоской. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.